Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 11 июля, время 22 часа 4 минуты. Но у нас задержался предыдущий эфир, поэтому вот так получилось, не обессудьте. Но все равно с нами сегодня Алексей Арестович. И мы проводим уже, ё-моё, день 138 с Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Да, добрый вечер.
Под 200 тысяч человек нас уже смотрят, около 30 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба, пожалуйста, ко всем зрителям. У нас два дня не было эфира с Арестовичем. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, ставьте колокольчик. Вот. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео. На его имя вы можете нажать, окажетесь на его канале и подпишитесь. Такой веселый у него канал. Вот не знаю, видел кто или нет, он выступал тут у Кашевого на Байрактар Ньюс. Все мы посмотрели, ну да мы не об этом. Значит, ну что, начнем тогда за эти два дня. И плюсом, что называется, из того, что происходило сегодня, расскажи нам, Алексей Арестович.
Событий много. Как всегда, когда я пропадаю на два дня. Верный признак вызвать события – это не выйти в эфир.
Не-не-не, мы так не работаем.
Знаешь, завтра, это, кстати, очень сомнительно. Завтра, кстати, да. Тебя не будет опять. Эта неделя сложная снова. Да, но в среду будет. Так вот, основные новости какие? Что не было никакой оперативной паузы на фронте. Она продлилась ровно 45 минут, и после чего все началось. Ну, как обычно, ты же помнишь, сказал, что...
То есть, они снова наступают.
Да, Путин сказал, что...
Да он всегда врет-то.
Да, значит, соврал. Значит, основная интрига такая. Ну, если идти снова от границы, то у нас Сумская Черниговская...
Так, Черниговская... мы карту сейчас покажем, да, и будем прям по карте.
Ну, Сумская Черниговская под вечной опасностью, да, значит. В эти сутки вроде бы не стреляли по ним, насколько я помню, но в любой момент возможен прилет. Смотрим Харьковскую, по Харькову били, по городу, по центру, по Сумской. И в другие места там есть убитые и раненые, причем несколько десятков раненых, насколько я помню, цифры. Ну как, 2-3 десятка, они постоянно меняются. Это я сейчас не готов сказать, легче спросить тех, кто в Харьковской области. Значит, но знаю, что есть погибшие, несколько человек, я не знаю, и, наверное, десятка, 2-3 раненых. Бьют и по Харьковской области в том числе. Движения войск там особо нет, там тактические ходы. Но по некоторым данным перебрасывают дополнительные части российского командования на границу. Ну, даже не на границу, туда, в Белгородскую область. Перспективы, не надо сразу пугаться, что все это побежит на Харьков. Там перспективы введения могут быть разные, на Изюмское направление и так далее. Но может быть и на Харьковское, посмотрим. В любом случае, это не причинит ни к чему, никакие последствия это особо не причинит, в смысле там боязнь взятия города или еще чего-то. Но может осложнить наши войска, наше движение по Харьковской области. И, собственно говоря, для этого оно, если и будет, то и затевается. Оттягивать силы наши, не давать перебрасывать на Изюмское направление, потому что Харьковское и Изюмское интимно связаны. Меньше на Харьковском, больше на Изюмском. Это касается обеих сторон. И обе стороны, конечно, не желают это противнику и желают себе. Поэтому там будет такое движение идти. А вот Изюмское, оно пыталось честно прорваться все на тех же направлениях. Вся та же дорога М-03, трасса, там условный вариант Довгенькова на Славянск. И ничего у них не вышло снова. Дружники, которые получили люлей, остались там на месте. Да. После позавчерашнего героического наскока, где они потеряли 200 человек и танков в роту, они не очень пытаются это делать. Но тактическое такое шевеление присутствует. Самое интересное событие у нас, как всегда, от Попасны. Условно говоря, Попасна – это Лисичанск и Северодонецк. Значит, там есть линия такая. Вот, условно говоря, Сиверск, хотя даже не Сиверск, а Восточная Сиверск, Серебрянка. Потом, дайте мне, чтобы я смотрел карту.
Да,
ну, я сейчас открою у себя и буду просто идти по карте, потому что у меня вот как бы планшет отобрали сегодня, сказали недостоин. Приходится разглядывать в телефоне сложно, но не тот масштаб. Но будем пытаться. Так вот. Там есть такая, вот если смотреть восточнее Белогоровки, вернее западнее, есть такая Серебрянка, Сиверск южнее и Верхнекаменская. Вот на этом участке, там где-то 10-12 российских батальонных тактических групп пытаются прорваться вдоль реки Северский Донец, прямо вот на Григорьевку, на Серебрянку от Белогоровки. Они не дошли еще до Григорьевки даже, но вот это общее направление я указываю. Радостно хотят пройти, как стамеска отжать наши войска. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность переправляться через Северский Донец уже без раздачи со стороны наших войск. Пытаются решить эту задачу. Не очень у них выходит пока. Трое суток они непрерывно атаковали, но не продвинулись вообще. Получили люлей. Значит, южнее есть такая группка, которая хочет, очень радостно хочет забежать в район поближе к Краматорску. Вот общее направление, условно говоря, если смотреть на Краматорск, то вот район, я так понимаю, Райалександровка, вот туда вот, Никаноровка, Малиновка, вот туда. Я так подозреваю, ну или уважаемые люди тоже так думают. Значит, это все севернее Солидара чуть-чуть. Почему? Потому что это бы зайти глубоко в тыл сибирской группировки наших войск, создать условия для окружения. И если та группировочка лиманская, которая так лихо взяла Лиман, потом, правда, получила артиллерию и успокоилась, ломанется навстречу туда, на Ямпель, то замысел понятен. Они хотят котел, для, в кавычках, для наших войск, которые обороняют район Сибирска, чуть южнее, чуть севернее. Снова тактическое окружение. Вот. Там собрали такие хорошие ударненькие части, там всякие разные, наиболее боеспособные. Причем там хорошая доля войск, так называемых ЛНР и ДНР, которые боеспособнее, чем российские части.
Ты раз за разом такое говоришь, а с чего они
реально боеспособнее? Они
Почему?
Более боевого опыта много, 8 лет воюют. Во-вторых, они так идеологически заряжены очень сильно.
Это давний это как раз бывшие украинцы воюют? Или это какие-то уже там, не знаю, русские?
Это бывшие молоты за 8 лет. Воюют те подразделения, которые 8 лет с нами бодаются. Там много россиян, граждан России. Они идеологически заряжены, во-первых. Во-вторых, это 8 лет боевого опыта. Во-вторых, 8 лет счетов к нашей стороне, которые они пытаются реализовать, оплатить. Мы же бесконечно кошмарили друг друга. И они... За 8 лет накопилось. Ну, вот. А теперь там есть еще одна группировка, которая южнее Бахмута. И пытается охватить Бахмут с юга. В общем, направление на Опытное. Они, им, конечно, очень далеко туда еще, но вот туда вот они хотят. Радостно подрезать южную часть и отрезать трассу Бахмут-Горловка, чтобы наши войска в районе Кадымы, Зайцева, Гольмовского, вот там вот попали в знакомые места, я там каждый метр исходил. Попали в... Тоже это окружение. И так мы видим, да, у них замысел на два котелка таких. Один севернее Бахмута, условно говоря, один южнее Бахмута. Они рассчитывают на что? Что, создав два тактических окружения этих войск, во-первых, они смогут их при достаточном количестве усилий превратить в одно большое. Я так понимаю, судя по направлению, откуда эти суждения? Из направлений группировок, из состава, который они построили. И второе, это то, что они боятся штурмовать город. Это уж слишком дорого им дался Северодонецк-Лисичанск, они предпочитают его окружить. И таким образом, под угрозой окружения, заставить войска наши выйти самим и избежать уличных боев, крайне тяжелых для себя. Почему? Потому что вот эти войска, которые там собраны, а там собраны, вот, условно говоря, от Северского Донца до южнее Бахмута, ну, где-то штучек 40 батальонных тактических групп. Это чуть ли не последнее боеспособное, что у них есть. Вот такое, которое способно что-то там брать, какие-то города и так далее. Таким образом, мы видим, что замысел довольно смелый, храбрый. Ничего нового они не придумали. Гроссмейстер играет Е2, Е4. В этом отношении, да, два маленькие тактические окружения с надеждой превратить их в одно большое. Но должен сказать, что их отчаянные попытки двигаться по всей этой линии трое суток, несмотря на поддержку авиации и артиллерии, пока успеха не приносит. Есть движение, чуть-чуть движение южнее Бахмута у них определенное. Вот такая история.
Так, значит, давайте карту посмотрим Херсонское направление. Значит,
подождите,
президент...
Там у нас есть еще,
все.
Еще Авдеевка, там они
пытаются. Ну, давай, давай тогда.
На Маринку
ходили, на Донецк.
Не получилось. Формируется небольшая веселая группка у них под, сейчас скажу, Михайловкой. Это сильно южнее Васильевки, по дороге на Мелитополь, только южнее. Почему там, как ты думаешь? Раньше они в Васильевке радостно собирались.
Ну, где танки собирали они там?
Да.
30, что ли, сколько?
Как вопрос нашим зрителям на проверку. Да. Чего это?
Ну, они готовятся к наступлению на юге?
Нет, Марк, они очень боятся, отодвинулись. Посмотри, раньше они в Васильевке спокойно стояли.
Давайте, ниже давай эти карту посмотрим.
Появились химарцы. И сразу все группировки начали формироваться сильно далеко. Хороших
места. Они далеко от линии фронта уходят на сколько километров?
Чтобы не выхватить люлей. Ну, между Васильевкой и Михайловкой даже трудно сказать. Ну, километров, наверное, три десятка есть. 25-30, судя по масштабу, так я вижу. Вот, ну, реально линия разграничения, она же еще севернее, поэтому там надеются отодвинуться дальше, на пределе стрельбы. А вот Херсонская область, да, это просто, как это, лучшее в эти два дня. Почему? Потому что мы наносим ряд очень серьезных ударов.
Херсон, Херсон, сейчас
подожди. Да, по командным пунктам, по скоплению войск, материальных запасов, боеприпасы, топлива. На Херсонском направлении уничтожено, наверное, минимум 12 высших офицеров и, наверное, пара генералов. Остальные полковники.
Это все обстрелы, которые ведутся, и уже о них открыто говорят российские пропагандисты с горечью, типа, ай-яй-яй-яй-яй, какая неожиданность. И вот, типа, и склады, и командные пункты. И меня больше всего поразило, значит, там один есть такой ханыга Сладков, значит, что он написал все в Телеграме. Давайте, говорит, ВПКшники российские, придумайте что-нибудь против этих Хаймерсов. Чего они, как, за час, за день, за месяц, как?
Ничего. Ну,
то есть, вот что это?
В одном ударе уничтожено 12, это доказательство эффективности оружия, 12 старших офицеров, в другом 10, Новокаховка 10, в том самом 12. Это не считая сотен убитых, сотен. Вот такие цифры очень похожи на начало войны, давно их не было, но реально это сотни уничтоженных, не убитых, неправильное слово, уничтоженных российских военнослужащих, это и Росгвардия, и буряты, и части десантные, части этот самый, части мотострелковые. Вот. И снесенных несколько складов. Крупнейший склад боеприпасов в Новой Каховке, очень хороший склад. Там прямо командный пункт накрыли вместе с батареями ПВО, которые охраняли, и со складом боеприпасов для ПВО. Чернобаевка 26-я случилась за это время. И там тоже пострадали офицеры. Вот, значит, там и накрыли один из штабов. В общем, Херсонскую область полируют в ноль. Это, кстати, ответ на вопрос. И по самому Херсону наносят очень точечные удары, от которых не страдают мирные жители, а вот места расположения российских войск страдают масса. И это показывает, как может быть пройти освобождение наших городов.
Как
не,
это показывает?
Не обязательно например,
скажи нам.
А те, кто там кучкуются и радостно держат оборону, они же могут быть очень сильно прорежены до того, как наши войска подойдут. Что, собственно, как происходит?
Ну, так они будут занимать ближе к гражданским объектам.
Это Марк, же обычное. Тут с Химарсом такое баловство не проходит. То без так, те, которые места они занимали, они были прямо среди гражданских объектов. Ни один гражданский не пострадал, а количество пострадал.
Это за счет точности работы
Химарса? Точность. У Химарса круговое, вероятно, 3-3,5 метра. Поэтому.
А разлет осколков от Химарса, он может зайти эти. Разлетится за 100 метров. Там же
он же, когда входит в здание, там все здание остается как преимущество. Ну, случайности войны всякое возможно.
Да.
Надо понимать, что в здравом уме селиться возле российских частей тоже не имеет смысла. Надо где-то как-то двигаться. Да, вот. Но до сих пор не отмечен ни один пострадавший гражданский. И, по крайней мере, мне неизвестно о таких фактах, что лишний раз показывает, насколько точное, мощное, эффективное это оружие. Всего больше 30 ударов нанесено в течение нескольких крайних суток. Как ты видишь, и Стрелков, и Сладков, и все остальные, там вся банда пищит про то, что...
Ну да, там истерика. Ну,
да, ужас. И ужас, действительно ужас, по одной простой причине. Это оружие, которому невозможно противостоять. Все меры, которые приняты, рассредоточение, там распыление, отодвигание, ухудшает боевые возможности российских войск, ухудшает. Потому что принцип применения войск – это концентрация. Любое распределение, оно, конечно, типа как способствует, но, с другой стороны, ослабляет боевой потенциал войск. И это противоречие, в котором каждый раз приходится искать конкретный ответ, но оно точно не способствует проведению героических наступлений. Если бы, могу сразу сказать, если бы Химарсы не отработали эти 30 с лишним целей, то наступление бы на направлении на севернее Бахмута и южнее Бахмута было бы намного сильнее. Намного. Артиллерийская, прежде всего. Сейчас они снова, как в старые добрые времена, вынуждены таранить это все пехотой и танками, оставляя там кучу трупов, и снова предпринимают идиотскую тактику, которая лишает их живой силы и техники. В этот раз уже с перспективой, ну, с очень слабой перспективой замены или усиления. Поэтому Химарсы животворящие, конечно, реально поменяли правила игры на поле боя. Очень сильно в нашу пользу. Очень. И это там 10 машин, грубо говоря.
10 машин. Но ты считаешь, что нынешние тактические действия Москвы, они вызваны вот реакцией на последствия ударов химарсами, потому что, ну, нужно как-то на это реагировать, поскольку, ну, если нету контрсредств, то тогда надо менять вообще тактику принципиально, чтобы не попадать под эти удары, да? Ты вот говоришь избегать концентрации, да, но это же может сильно замедлить и наступление на востоке, и не очень понятно, как действовать на юге, с учетом того, что мы сейчас еще обсудим заявлений президента Зеленского, ну, точнее, министра обороны Резникова, да? Вот как им себя вести? Вот что они будут
Ну,
делать?
значит, они ничего не придумают. Ну, Химарса сбить нельзя. Ракеты, точнее, летящие. Максимум, что они могут делать, это рассредоточение, это движение, отодвигание материальных запасов, пунктов управления, скопления войск.
За 70 или выше километров?
За 70 выше километров от линии фронта. Ну, можете себе представить, насколько...
А тут уже какие-то долетали и по 120. Такое было?
Бывает такое, да. По Луганску был
то
удар.
То есть, они есть уже и большей дальности.
По объектам Луганске, точнее, да. И они, эти объекты, они как бы... Все задаются вопросом, а как же туда долетело?
Да, как же туда долетело?
Да кто его знает, как-то же долетело.
Понятно.
Да, потом, глядишь, долетит еще куда-нибудь, еще дальше. Вот тогда они совсем,
еще дальше, на 300 километров.
Совсем сильно удивятся. Ну, кто его знает. Всякое было.
Нет, ну, может быть, они нас послушают, сейчас снимутся и скажут, да ну, этот спорт, как говорил классик.
Они,
и все.
Они не снимутся, но расстроятся очень сильно. Потому что для них это большая проблема. Это большая моральная проблема. Потому что скоро начнется химарса-боязнь. Так называемое. Потому что как против любого оружия, против которого нет защиты. И которое разит четко и неотвратимо. Второй момент. Это особенно, которому нельзя ничего противопоставить. Вот в чем все печально. Во-вторых, упадут боевые возможности, связанные с рассредоточением движением войск, штабов, материальных запасов. В-третьих, проблема для них в другом. Еще одна большая проблема. Количество химарсов будет только увеличиваться. Количество ударов будет только Что этому противопоставить, неизвестно. Как они нищи и не чеши репу сейчас, я не думаю, что они найдут способы. Конечно, там раздаются голоса, если почитать, что давайте там весь спецназ спустим с цепи, и они там всех найдут.
Да нет, ну а как они?
Ну, я прям вижу этот спецназ, который заходит на глубину 20 километров на штыл, да, как надо, радостно ловят с очками все наши пионеры, бабушки там, да, и эти сыны.
Ну, это смешно.
Да, поэтому, или там из храброй авиации полетела, да, и тут же нарвалась на того, который всегда окружает такие установки.
Ну да.
Вот, поэтому это очень-очень большая проблема. Я думаю, что они постараются приволочь что-то типа своих точек сюда, радостно бить в ответ по нашим войскам, там, да, и не только по войскам, пытаясь показать, что вы же там уже. Но есть проблема. Химарс прилетает точно так же в точке.
Ну, это понятно, да. Сейчас уже говорят, на складах подбиты были С-400 якобы, правда, нет ли?
Ну, такие вещи надо всегда уточнять, потому что очень много вбросов от радости или, наоборот, вбросов от российских служб информационной борьбы, чтобы потом оказалось фейком, они нас дискредитировали таким образом. У меня точных данных нет. У меня есть данные, что больше 30 ударов нанесены, все точные, ни одного промаха. И это только за несколько дней. Вот за вчера 12 ударов, 13 или 14 даже, если полные сутки считать, потому что по привычке считаешь световым днем, но если взять сутки, а удары многие ночью наносятся, 14 ударов, про которые только мне известно. Все точные. Ты представляешь, как качество выноса? Это все горят склады там, бригадного, корпусного уровня там, да, и так далее. Там запасы материалов и прочее, прочее. Все эти вещи...
Солдатики
горят. Копятся постепенно, реализуются скачкообразно. Они едут еще кое-где на старых запасах, но в какой-то момент это все щелк, и все.
Так, понятно. Нас смотрят 381 тысяча человек, и 92 тысячи уже поставили лайки. У меня огромная просьба ко всем зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где только можете. Пусть посмотрят этот эфир как минимум в российских войсках, в командовании пусть посмотрят. В конце концов, им уже как-то разными способами пытаются одно и то же объяснить, что пора сниматься. Вот, ну, не знаю, попробуйте. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео вы можете пройти по его имени, по ссылке и подписаться на канал там. А, давай обсудим президента Зеленского. его вот это самое распоряжение, приказ точнее, который отдан министру обороны Резнику относительно деоккупации юга Украины. То есть мы понимаем, что это то самое многими обсуждавшееся наступление на юге, на Херсон для его деоккупации. Ну, мы об этом так долго говорим, хотя здесь уже, ну, в общем, более или менее все обозначено. Публично, с другой стороны, никто не знает, когда это начнется, или это уже сейчас происходит, или это ночью начнется. Но сам факт, это означает, что это должно произойти до сентября. Вот так я выражу.
Марк, да кто его знает, никто же не скажет реальных планов Генштаба и распоряжение, которое дает президент.
Не, мы из логики исходим, что до референдумов и до всех попыток раздать паспортов.
Ну, до референдума
в промышленных масштабах.
Референдума не должно состояться.
Сорвать референдум как минимум деоккупации.
Я думаю, да, потому что это абсолютно логично.
Вот мы же из
логики исходим. И гораздо проще сорвать референдум, чем потом иметь действия с последствиями, пусть фейково, но референдум. Ну, значит, ждите, все близко. Да там уже, судя по тому, что сейчас исполняют наши в Херсонской области, я смотрю, что и в Херсоне. Там сейчас будет горюшка. Херсон это будет просто на все, как это, военнослужащий уже российской армии, уезжающий в Херсон, это можно прощаться сразу навсегда. Просто родители. Если поехал в Херсон, родственники сразу крестите, это уже на
сразу труп.
Вот, да, поэтому...
Не, ну, зато мы им об этом заранее говорим. И они могут решить для себя хоть что-нибудь, понимаете?
Ну да. И кто-то умный сказал, я не помню, где я прочитал, но с удовольствием повторю его мысль, она очень-очень хороша, эта мысль. Что почему Резников взял и публично высказал такую информацию, их же обычно скрывают.
Да.
Это реакция на путинское «мы еще не начинали».
Нет, это мы тоже поняли, это очевидно.
Да, они еще не начинали, но мы им показали, что сейчас мы будем начинать, посмотрим, что будет.
Ну, а хорошо, а вот это мы не начинали. А что он еще может начать? Что атомную бомбу бросить? Ну, это он уже этим пугал. А что еще он может еще делать?
Ну, давайте я еще кое-что объясню про атомную бомбу.
Давайте.
Приведение сил тактических ядерных или стратегических ядерных сил в высшей степени боевой готовности становится достоянием западных разведок и всего мира. Очень короткий.
Ну, разумеется.
Значит, теперь внимание. Откуда американцы, британцы, французы, например, знают, что это ядерное оружие готовится только против Украины. Что они будут делать?
Ну, они не знают, они будут осуществлять действия превентивные с учетом этой готовности.
Да? Они сразу исходят из того, что это против них, правильно?
Да, логично.
Когда ракета вышла из шахты, там, или самолет взлетел, непонятно же пока, или подводная лодка поплыла, непонятно же, по кому они бить собираются, на них же не написано. Да и вряд ли из Кремля последуют указания, вы там не волнуйтесь, мы только по Украине. Они примут свои меры. И чем более яркая будет степень приведения боевой готовности, чем более это будет похоже на правду, тем более сильные меры будет принимать коллективный Запад. Ну, а теперь простой вопрос. Когда Запад станет перед вопросом выживания под ядерным ударом или, как это, ядерным ударом, или, скажем так, разными мерами на упреждение, какое решение он примет?
Ну, он примет решение об ударе,
по-моему. Он, наверное, захочет выживать, правильно. Поэтому все эти горячие головы это очень хорошо знают. Поэтому Лавров еще раз и еще раз утверждал, что мы не будем применять ядерное оружие в Украине. Ну, вот. Ну и потом, им же не нужно, ну как вот сказать, память о ядерном ударе не заживает. И не заживает очень долго. Заживает, конвенциональная война даже очень жестокая, еще куда ни шло. Но ядерное это приступили все миры. А они же хотят владеть той частью Украины, которую захватили. Вот, и иметь там память о том, что мы по вам били ядерным ударом, и теперь вами правим, ну, такая история сложная.
Да, они задумываются над этим, ты знаешь, может, они действуют, исходя из мышеловки, понимаешь, одеваться, нет, проиграть нельзя, это конец всему.
Исходя из некоторых данных, ну, проиграть, это значит, что это наши войска пошли на территорию.
Ну, это войска, где оккупируют Херсон, Мелитополь и дальше.
Нет, это не проиграть, это они скажут, что в качестве жеста доброй воли они договорились, там, и пятое, десятое. Проиграть, это когда мы к Красной площади выходим, тогда да, тогда проиграть.
Не, ну, Крым, а Крым, Крым тоже доброй воли?
Мы посмотрим, да. Из черного, как это, из со змеиного же ушли, пожалуйста, доброй воли. Внезапно может оказаться, что по просьбе Турции, там и там многие другие страны мира, в качестве жеста доброй воли договорились и ушли. Я ж вижу некоторые российские документы, который не все
Так,
видят.
что там расскажено?
Ну, там дискутируется тема ядерного удара, и все сходятся, что это безумие, этого нельзя допустить ни в коем
А
случае.
это документы генштабовские?
Ну, это дискуссия внутри российского военно-политического руководства, скажем так.
А, интересно.
Вот они, ну, понимают, что нет. Все, что угодно, только нет. Тогда билет в один конец. Для них лично.
Почему
Поэтому
бы им не решить эту проблему с билетером, понимаешь? Тоже
ну,
интересный вопрос.
Это они будут думать, но думаю, что ответ Запада предполагает в первую очередь им предложение, от которого очень сложно отказаться в отношении билетера.
Нет, с билетером надо уже решать однозначно. 412 тысяч нас смотрят. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Подписывайтесь. Завтра эфир с Алексеем Стоичем, поскольку он, видимо, поедет заниматься билетером и всем остальным, не будет. Он будет в среду, так что на всякий случай заранее предупреждаю. Давай вот еще обсудим. Вот они интригуют по 15 числу. 15 июля они собирают из каникул депутатов, хотя я выскажу свое мнение, потому что я не хочу его навязывать, но, на мой взгляд, они включились в какую-то игру, они изображают, они декорируют это все. Каким образом? А вот смотрите, не дай бог что, мы вот сейчас объявим войну и мобилизацию. Не раздражайте нас, а то иначе, ну, 15-го можем собрать в столовке просто и поддержать. А то можем и принять решение об объявлении войны и типа мобилизации и всем остальным. То есть у меня такое ощущение, что они играют в какую-то такую шахматную партию, в которой они так не дотягивают даже до перворазрядника. Вот это на мой взгляд, что прогноз, что 15-го ничего не произойдет, и они просто это... Игра идет об объявлении всего, да, чтобы создать атмосферу, ситуацию, вызвать там на какие-то тайные конфиденциальные переговоры, Запад прежде всего и так далее, по поводу того, что, значит, касается Химарсов, касается объявления о наступлении на юге, ну и так далее, и так далее. То есть как-то, в общем, повлиять еще и с этой стороны. То есть там пугать больше нечем, если ядерное оружие пугает, но, видишь, исходя из своих слов, это еще такая вероятностных категориях все это, да? То здесь они же, ну а что, мы что, не можем войну объявить с мобилизацией? Вот 10 миллионов направим на восток Украины. Ну, приблизительно такая логика, грубоватая, да? Вот что ты думаешь относительно 15 числа?
Не мобилизация тоже рассматривается, но не котируется.
То есть они тоже не хотят?
По вполне понятным причинам, потому что они не могут ее технически обеспечить.
Ага.
Нечем
поэтому.
Нечем выражать. И политическим, потому что острое недовольство населения.
То есть они боятся, что кто их знает, как себя население поведет. Может так, может так.
Безусловно, потому что по данным соцопросов закрытым, у них половина за продолжение боевых действий, половина резко против. И в таких случаях, в такой ситуации объявлять мобилизацию дурдом. То есть ты, условно говоря, призываешь солдат, половина из которых резко против продолжения войны. Ну куда?
Ну да, это потенциальный дезертир, а того
ну, хуже. Дезертиры, да. Как только процесс станет неуправляемым, в армии есть очень четкая традиция, которая негласно очень жестко следует. Нельзя отдавать приказы, которые не будут выполнены. Почему? Одно невыполнение приказа, народ понимает, что можно не выполнять дальше.
Угу. Ну, это
известно. Мгновенно сыпется вся система. Поэтому они боятся, что будет неявка. 17%, говорят, призывников всего дернули, сумели призвать этой весной.
Ну, это только призвать, а мы не знаем, направят ли их в Украину.
Да, дело не в этом. Это показывает, что призывники-то это же вообще публика, да, которую зовут на что? Ну, на то, что вы не будете участвовать, им же обещают. И то массово разбегаются. Да. 17% это сорванный призыв вообще в ноль. А что же мобилизацию в таком случае объявлять? Если призывники, которые обязаны явиться там, да? И да еще под гарантию высшего руководства, что их не будут использовать в войне, не явились, нифига. 4 из 5 не пришли, то что же будет смобилизован? Ну, представь себе, ты объявил мобилизацию, а она не прошла, вы ее сорвали. И что?
Это ну же... Да, все поймут, что можно не ходить.
Можно не
можно
ходить.
Можно вообще не выполнять.
Да. Чистый бунт, как бы, да. Можно не выполнять, государство не управляет населением. Потому что когда кто-то из современных политологов, не помню, кто говорил, что кто в государстве суверен вообще? Кто вот? Тот, кто может объявить чрезвычайное положение. Мобилизация – это чрезвычайное положение. Если ты его объявляешь, а оно не выполняется, ну, конец всему, Марк. Барин голый. Все, можно, нечего бояться. Как бы, ну.
Да, крестьянки бунтанули.
Да, и вот люди, которые провели призывную кампанию срочников, обнаружили, что 4 из 5 не явились, вряд ли будут объявлять мобилизацию. Но если они хотят, идиоты хотят быстрее добить режим, то мы можем вам пожелать этого объявления. Ну. Я когда-то говорил.
Очень этого хотим добить режим.
Я когда-то говорил, что мобилизация нам на руку. И, честно говоря, я готов доплатить им, чтобы они объявили мобилизацию. Потому что это прикончит режим гораздо быстрее.
Так, тоже хорошо. 426 тысяч, и мы 30 минут в эфире, у нас еще есть немного времени. Но вот смотри, я не могу не задать этот вопрос, потому что мы, ты знаешь, лучше поговорить, чем не поговорить. Значит, конгрессвумен Шпарц, она имеет украинские корни, значит, обратилась, и об этом все говорят, но если кто-то думает, что мы тут что-то замалчиваем, то сильно ошибаются, мы это будем обсуждать. Значит, она обратилась со всей той старой историей к президенту Байдену по поводу того, что в окружении, значит, президента Зеленского вот не такие, что все агенты, ну, как-то она по-другому, я думаю, выразилась, Ермак, Татаров там и так далее, что все они то ли саботируют, то ли, я не понимаю, так не понял, что они делают, но, в общем, здесь у нас есть часть тролли специально, они провоцируют эту тему, вторая часть это, ну, критики. И третья часть – это любопытствующие. Ну, и еще одна часть – искренне переживающие. Ну, ты знаешь, украинцы, они алармисты, они сразу говорят, что аларм-аларм. Ты знаешь, после каждого критики, после каждого эфира, не буду называть чьих имен, сразу у нас тут заваливается вопросами, а как же так? И вы вот тут с Арестовичем, вы двое втихую все скрываете, ни на вопросы не отвечаете. В общем, вы мудаки. Поэтому, чтобы развеять этот неверный тезис, нас репрезентующий, поэтому я тебя прошу по этому поводу что-то прокомментировать.
Так а что тут комментировать? Это же идеальная ситуация на самом деле. Если Ермак подлый шпион, да, то американцы это открывают и прекращают с ним сотрудничество.
Ну да, логично, кстати.
Все же очень просто. Если Ермак, они не прекращают сотрудничество, то либо не подлый шпион, либо просто шпион, либо подлый, но не шпион. И по каким-то своим причинам они решили, что можно продолжать работу с ним. Вот он сегодня с Джеком Салливаном разговаривал и публиковал отчет.
Ну да, да, да.
Это, да, советник по национальной безопасности, как бы, да. И продолжаются контакты, и в самом Конгрессе лидер демократов, по-моему, вступилась и сказала пане Виктории, что не все так просто. В общем, это же идеальная ситуация, вот как детектор лжи. Вот, вызвали, ну, на, да, ну, да, на детектор лжи, если ты прошел, то доверие обычно к тебе увеличивается после этого. Да, если не прошел, возникают дальнейшие вопросы. Сейчас посмотрим, пройдет ли Ермак или не пройдет.
Не, ну такие вещи, реакции всегда сразу. Это же не, ну, то, что там, а... давайте через год ответим.
Мы же не дети и не тролли в комментариях, правильно? Это очень серьезное обвинение, как бы, на обращение к президенту Соединенных Штатов. Они как-то отреагируют наверняка, проверят. И мы увидим просто по дальнейшему, вряд ли они нам скажут,
результат,
шпион или не шпион, вряд ли они скажут результат. Мы увидим просто по тому, будет ли сотрудничество дальнейшее или нет.
Послушай, но я просто убежден, что там это уже 10 раз обсуждено. Послушай, ну, это... они во время, в канун войны, несмотря на все эти попытки, действительно, в Украине там, давайте, не нервничать, подождем, может, не будет наступления. Они же обладали этой информацией полноценной относительно начала. Уж неужто относительно политиков и чиновников в Украине у них нет полноты всей?
Я скажу так, что, ну, давай представим, что это чистая ситуация, она впервые возникла.
Да, да, она не впервые возникла.
Ну, представим себе, что она впервые возникла. Ну, давай. Возникает вопрос, да, как бы, ну, вот смотрим дальше на последствия. Но судя по интенсивности и глубине контактов между Андреем Ермаком как политическим советником президента, да, Зеленского, он практически полностью закрывает американское направление в этом смысле. Либо американцы решили, что ладно, шпион, но все равно можно и нужно с ним работать, потому что польза больше, чем вреда. Либо американцы крайне наивны, и вот им говорят, что, ребята, вот смотрите, он же шпион, а вы никак...
Ну
вот,
да, ну не, ну, они не
никак,
наивны.
Никак не примите, со всеми своими 19 разведками никак не примите решение. Поэтому я же говорю, что волноваться здесь не о чем. Я верю в американцев. Шпион, не шпион, разберутся, и мы увидим результат.
Ну, тут надо еще вот следующее сказать, ты знаешь, помимо, ну, пусть разбираются, конечно, мы не предрешаем, ну, ради бога. А там конгрессмен обратился к президенту, значит, ну, действительно, какой-то результат будет. Вот я вот вижу, что во многом атмосфера, это не обязательно Спарц в этом сейчас нет, но вообще Москва готова что-то швырнуть для того, чтобы остановить поставки военные. Вот она не считается уже ничем. Пали, как говорится, последние, потому что вот у меня такое ощущение, что это самое болезненное, что в принципе может быть. И поэтому любая движуха по любому поводу, повторяю, любому абсолютно, она, ну, будет размолачиваться,
Безусловно.
раскручиваться. Вот давай, 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 давай.
В чем крайняя опасность риторики, которая возникла вокруг этого кейса? Вот пока проверка на здоровье. Но как только говорят, что давайте приостановим поставки вооружения в Украину, ну это коллективное самоубийство. Я очень удивлен тем украинцам, которые пытаются поддерживать эту историю. Потому что, ну, даже если при всем уважении к Андрею Борисовичу положить его судьбу на весы и судьбу всей страны, на судьба вся страны все-таки немножко перевесит. Вот, поэтому как бы кричать, давайте пока Ермак там, значит, подлый шпион, мы не разобрались, приостановим поставки, угрожать этим. Ну, есть разные способы веселиться. Выстрел в ногу, выстрел в голову. Это выстрел, я даже не знаю, куда.
Мы знаем куда, но не будем говорить тем, кто все время обвиняет в похабности.
И у нас находятся такие люди, которые вот радостно кричат, что давай, а давайте приостановим. Вот. При этом они называют себя
Понятно.
патриотами, ответственными государственными деятелями, правозащитниками, там, активистами и так далее, и так далее. Ну, всему будет дана оценка, вы знаете. Общество все видит и всему даст свою оценку. В том числе и
Да.
сами американцы все видят и дадут оценку. Что касается американцев, то весь мой опыт общения с ними показывает, что американцы очень-очень разные. И поэтому надо смотреть, кто, куда, откуда, куда и так далее, чего хотят. И опять же, в Америке же предвыборная борьба идет. Тяжелейшая. Процитирую Юру Романенко. Что мы помним предыдущий результат такой борьбы демократов и республиканцев. Когда Кучму объявили в продаже кольчуг станции пассивной разведки радиолокационной в Ирак. Был грандиознейший скандал, который закончился первым Майданом. Кучма слетел с должности, ну, фактически, да, там, да, там у него были большущие проблемы. В результате он был вынужден послать наш контингент в Ирак на помощь американской коалиции. И Кольчуг, конечно, в Ираке не нашли. Судьба Кучмы была сложной. Не скажу печальной, но сложной. Но в Америке об этом очень быстро забыли. Понятно, что кейс украинский это номер один, 42, 43 миллиарда и 60 миллиарда помощи со стороны американцев. Там, да, они не могут проиграть эту битву перед лицом России и Китая. И все остальное для них это ключевой момент, тем более после Афганистана. И поскольку в Америке де-факто началась предвыборная кампания на промежуточных выборах, украинский кейс будет пытаться разыгрывать, и я думаю, это не последний розыгрыш в том или ином варианте. Вне зависимости от искренности сторон, которые пользуются, ну, мотивов, которые пользуются стороны, вся эта дискуссия должна проходить два очень четких фильтра. Мы не должны вмешиваться во внутренние политические дела в Соединенных Штатах. Это им там решать. Второй момент. Мы должны понимать, что мы суверенная держава. У нас есть тоже внутренние дела. И третье, что абсолютно недопустимы разговоры о приостановке или там помощи, или отмены в обмен на обычный политический шантаж, кадровый, даже по таким ключевым фигурам, которые являются глава ОС. Это, ну, это просто прямое действие против национальной безопасности. А слова «это игра на кремлевский нарратив» я даже повторять не хочу, настолько это очевидно. Вот новая каховка, Марк.
Да, что там?
Живительная бавовна. Так, зарево в полнеба. Видео не покажу, сдадим человека, но, поверь мне, красиво взрывается. Ух.
То есть сейчас удар по каховке, вот что
Ах,
там.
да, красота. Вот,
А
да.
чем ударили? Чем ударили?
Ну, чем-то же ударили, но идет детонация, поражение, да, детонация, детонация, детонация. Ага, ну, склад боеприпасов. Это
Это
очень медленно.
практически ежедневные сообщения такого рода.
Да, многоразовые в течение суток, я бы сказал.
Да.
Смотрите, друзья, там, кто в Кремле не сообразил, ваш там этот доблестный плацдарм правобережный уже готовят, котлетку отбивают. Вот, вы подумайте, может, по-здоровому, да, по-добру свалить оттуда.
Но мы их уже призывали, я думаю, это было бы лучше для всех, но они
О, еще
нас не
одна
слушают.
детонация в этом самом. Замечательно. Ну, слушайте, праздник. Пошла ночная отработка.
Так, понятно. Но я хочу сказать, что буквально послезавтра мы вернемся к этому разговору. Напоследок, буквально еще раз, хотим рассказать о нашей ходе благотворительной проекте, о ходе благотворительного проекта. У нас, как вы знаете, несколько площадок, которые мы используем для сбора средств. Ну вот, в частности, NFT. Это продажа на бирже OpenSea вот этих работ цифровых художников из Украины, в основном, но не только там работ со всего мира. Это цифровые работы весьма не без дела. О, вон Арестович какой-то светящийся.
Выложили в паблик уже. Хочешь посмотреть?
Ну, видно плохо, но ну, интересно, интересно. Да, о, сверкает прям как. Можно подумать, что это какой-то фейерверк какой-то китайский. Вот, значит, тем, кто готов помочь, сейчас мы вот в очередной раз накапливаем. Вы знаете, мы редко, но метко даем по 2000 евро людям, пострадавшим от войны, потерявшим конечности, да, детям особенно. Ну, вот мы вот таким занимаемся. И вот, во-вторых, два проекта. Вы знаете, мы запустили мерч, он идет очень успешно. Вот, ну, средства мы пока от него не получаем, они скапливаются у самого, значит, компании, они в Европе вы можете купить там какие-то майки, свитшоты, какие-то стаканища, подушки. В общем, я даже сам не изучал. Ну, и вот есть европейский сайт, по-моему, в Германии где-то располагается, и американский сайт уже. Он теперь в долларах торгует. Вы можете получать изображение Фейгина Арестовича, которое выполнено художником украинским Романом. Мы его уже рассказывали о нем. Он нарисовал нас в стиле города грехов. Так что, пожалуйста, можете это использовать. Вот, ну что же, дорогие друзья, на этом у нас сегодня все. Оставляем вас до среды. Встретимся с Алексеем Арестовичем в 22 часа в среду. Вот, надеемся, что ты нас не подведешь.
До встречи.
Пока, Алексей. Всем
До
пока.
встречи.
Всем пока.